Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Регіна целіле таре, халелуя. Квіяк фемеру істі портаре, алелуя. Резурексіт сікут діксіт, алелуя. Ора про новіс деум, алелуя. Гаудет летаре Вірго Марія, алелуя. Квія суррексіт домінус вере, алелуя. Христос воскрес, воістину воскрес. Христос воскресе, воістину воскрес. Христос воскрес, воістину воскрес. Приветствую вас, я, брат Петр Куркевич, капуцин, в нашей передаче «Кофе». Дай Боже, не с капуцином, только с Богом. Но от нынешней передачи не просто с Богом, но с преснодевой Марией, Матерью Божией Фатимской, являющейся нам ровно 100 лет тому назад в Фатиме. Надеюсь, что эта передача, которую я записываю в конце апреля, что она появится, согласно моих ожиданий, как раз равно в сотую годовщину начала ее марийных явлений трем детям, пастушкам в селении Фатима в Португалии. 13 мая 1917 года. И поэтому я начал эту передачу от пасхального песнопения, гимна, пения в честь воскресшего Иисуса и в честь ее Пресвятой Матери, в честь Бога Матери, Богородицы Марии. Эти слова на латине означали «Царица неба, царица небес, радуйся, веселись, аллилуйя, ибо этот, которого ты несла, носила в своем чреве, аллилуйя, воскрес из мертвых, как сказал был, как пророчествовал был». Аллилуйя, ходатайствуй Бога о нас. Заступайся, молись Богу о нас. Аллилуйя. Радуйся и веселись, Дева Мария, аллилуйя, ибо воскрес Христос воистинно. Аллилуйя. Вот от этого начал я эти цикл передач, которые будем сейчас отдавать, которые посвятим явлениям фатимским, ибо они имеют огромное значение, ибо имеем их сотую годовщину, ибо они являются также пророчеством насчет России, насчет мира, насчет церкви, насчет нас, ибо они являются настоящим черным кофе с Марией, с Богом через Марию, с ангелами, с ангелом, о котором сегодня будем говорить. Ибо это настоящий черный кофе с Богородицей и с Богом, и с живущими на небесах. Ибо это есть настоящий черный кофе с Луцией, Франциском и Жасинтой, португальскими и с Фатимы, детишками, которым небо оказало эту честь, оказала эту, передала этот привилегий встреч, привилегий видеть, разговаривать, общаться. И это есть настоящая школа Марии. Это есть настоящий приход, в котором настоятельницей, настоятелем есть, наверное, Дух Святой, а викарием, заместителем этого Духа Святого является Богородица Мария. Это настоящий приход Духа Святого, это настоящий приход Богородицы. Это школа Марии, это школа Духа Святого. Это пророчество большое для церкви, это есть образец, это есть программа для церкви, и также через этих детишек также это есть программа для каждого из нас. Это есть новое Евангелие. Это не новое Евангелие, это обновленное Евангелие. Это есть старое Евангелие, вечно молодое, по в таком свежем и в нашем облике, в виде таком современном, в виде с одной стороны сельском, в виде таком народном, а с другой стороны в виде современном, ибо это 1917 год, 13 мая. И, то есть это начало 20-го столетия, это вторая декада 20-го столетия. 100 лет тому назад это уже современное время. Так что в детском облике, в сельском виде, в сельской духовности, но в такой, я бы сказал, уютной, милой, приятной, домашней, спокойной, экологической обстановке и также в современной обстановке. Современным языком переведена для нас Евангелие. Все явления, также это явление, прежде всего это явление, оно помогает нам опять, оно втягивает нас опять в Евангелие. Это есть попытка неба предложить нам по-новому, опять, поглубже, нежели до сих пор, пережить историю евангельскую. На это указывает Фатима через этот факт, что с одной стороны приходит к нам небо, приходит сам Иисус, приходит Дух Святой, мы это увидим, но с другой стороны Иисус приходит после Марии или приходит через Марию, точно так, как это было тогда, хронологически. Сначала Мария, около, думаю, 20-го года перед нашей эрой, зачата, рожденная, воспитанница, между прочим, также в Иерусалимском храме, в Иерусалимском храме. С другой стороны, когда ей 12 или 14 лет, несколько лет перед нашей эрой, родится, приходит Иисус Христос. Но перед Иисусом Христом приходит вот именно она, приходит она в Духе Святом, приходит она как будто без Иисуса Христа, но ведет нас к Иисусу Христу и увидим также Иисуса Христа. Не только в конце явлений, в октябре, в последнем явлении 13 октября 17 года, но увидим Иисуса уже в первом явлении. Она покажет Его, спрятанного в ней, спрятанного в Духе Святом. Но еще интереснее, перед ней приходят ангелы. Перед ней и перед Иисусом Христом приходят ангелы, что показывает как будто ветхозаветные времена. Ветхозаветные времена или времена благовещенские. Вот ангел приходит к Захарии. К Захарию. Вот ангел приходит к Марии через 6 месяцев. Вот ангел приходит к Иосифу через приблизительно еще 3 или 4 или 5 месяцев. Вот эти 3 благовещенские явления ангела. 3. Захарию, Марии и Иосифу, указанные в начале Евангелия от Луки, первые два и третье Иосифу в Евангелии от Матфея. А если добавить еще всякие явления ангельские Аврааму, возможно, Моисею, правда, Иисусу Навиму, родителям Самсона и так далее, то можно сказать, что если включить также присоединение с Ветхий Завет, то имеем четыре явления. Ветхозаветные посещения ангелом плюс три эти в начале евангельские. Таким способом, в самом начале этих явлений перед Марией приходит ангел, приходит к детям четыре раза, и он также показывает нам, что начинается евангельская история. Она одна и то же, она обновленная Духом Святым, она принесенная нам еще раз, вводит нас. И через свидетельство этих детей, также через явления, через чудеса, которые сопутствовали этим явлениям, мы втянуты в эту прекрасную школу евангельскую, которую Бог для нас всех начал. И тут хочу сказать всем также не католикам, православным, а прежде всего протестантам. Это все для нас всех. Это не только для католиков. Это также для православных. Мария будет говорить про православный мир, про Россию. К сожалению, Россию империальную, Россию большевистскую, то есть Россию нынешнюю также. Поэтому эти явления касаются очень сильно православного мира. Но они также, мне кажется, касаются мира протестантского. Почему? Потому что, дорогие протестанты, пускай вас не пугает Мария. Так само, как вас не будут пугать ангелы. Ангелы вас не пугают, правда? Не страшат, потому что это Евангелие, что это было в Евангелии. Эти посещения ангельские, эти ангелофании, явления ангельские. Но в Евангелии также есть Мария. Нельзя выбросить ее из этих сюжетов евангельских. Ее место есть очень великое в Евангелии. Посмотрите на комплименты, посмотрите на слова, посмотрите на способ диалога Бога через ангела с Марией в благовещенской сцене, сюжете в Луке первой главе и сравните с любой встречей Бога с любым персонажем Ветха или Новозаветнего и увидите разницу, отличие между ней и между всякими другими героями библейскими. Увидите, насколько Бог более с уважением, более с комплиментом приходит к ней. Так что ее место есть в Евангелии. Пускай она вас не пугает. Это повторение Евангелия. Это есть опять Евангелие. И будет место для Иисуса. Будет место для Слова Божьего. Будет место для харизматических явлений здесь. Проявлений, действий. Будет место для Духа Святого. Будет место для Слова Божьего, для откровений, для апокалиптических. Это не только Фатима, это не только сюжет евангельский, это также апокалипса. Будет место, чтобы показать ад. Будет место, чтобы показать космические явления, которые сопутствовать будут концу мира в последний день. Будет прыгать солнце, будут лучи солнечные, будут странные явления. Будет здесь также деяния апостольские, будет евангелизация, будут чудеса, будут исцеления, будет большая толпа, большое пробуждение. Здесь повторится не только Евангелие и Апокалипсис, Откровение Иоанна Богослова, но здесь повторится также деяния апостольские. Здесь Новый Завет повторяется. Думаю также и Писания апостола Павла и других авторов новозаветных здесь найдут свое эхо, свое отражение. Но также вы, мусульмане, и вы, люди из других религий, можете в Фатиме найти приглашение Бога, потому что само избрание этого поселка является намеком, является направлением также в сторону ислама. Фатима, кажется, это единственная местность, которая имеет такое название в мире, а точно в Португалии и точно в Европе. Нету другой Фатимы, возможно, даже во всем мире. Фатима – это возлюбленная дочь Магомета, но название этого места именем дочери Магомета так на самом деле не касается дочери Магомета, только касается девушки, которая жила в Средневековье, ее зовут была Фатима, и она влюбилась в христианского рыцаря, когда мусульмане уже захватили Иберийский полуостров с взаимностью, и он влюбился в нее. И кажется, даже с согласием ее отца, когда мусульмане уступали перед крестоносцами, перед рыцарями христианскими в боях, когда наши отвоевали эти территории, она осталась, она не сбежала со своей семьей, она прилепилась к своему мужу, и она даже ради этой любви, и, возможно, не только ради этой любви, она перешла на христианство. Она добровольно, непринужденно, управляемая любовью и, возможно, также истиной, она переходит на христианство. А он взамен называет ее и ее мусульманским именем, которого не изменяет. Он называет свой город, свою местность ее именем. Это намек в направлении ислама. Переходите на христианство. Мария вас зовет. А если ислам зовет, зовет также каждую религию, каждую духовность, каждого человека. Фатима является универсальным апостольством неба через Марию, через ангела, через Марию в Духе Святом для спасения всего мира, для спасения и освящения церкви и для направления России империальной, большевистской, коммунистической на путь истины. Вот сегодня начинаем анализ, начинаем входить в эти явления. Приглашаю вас всех вместе со мной с помощью благодати Божией переселиться туда, на край, на второй край Европы, западный, там, где океан Атлантический, переселиться в Португалию, в Фатиму, переселиться 100 лет тому назад, и чтобы мы вместе с этими детьми оказались малыми детьми в поселке Фатима, пасущими овец, и вот что нас там встречает.
Радио Мария презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
А зараз я хотів би сказати вам, чому я вірую, що в 1915 году почались ангельські явления, а в 1917 году из мая аж до октября начались явления Матери Божией. Почему я верю в Фатиму? В-первых, я верю в Бога, который может вмешиваться в нашу реальность, и то также сверхъестественным, чудесным и материалистическим способом. Материальным способом, физическим способом. Во-вторых, за подлинностью, за этим, что явление фатимские – это настоящая истина, свидетельствует также то, что пророчество, которое высказывала там Мария, они сбывались. Первое пророчество, мне кажется, касается заключения войны. Мария говорит, что молитесь, чтобы война быстро закончилась. Напомним, что война закончилась год позже. Первая мировая война. Второе. Мария говорила, что если Папа Римский не отдаст ей всего мира и не посвятит ее непорочному сердцу России, то скоро Россия распространит по всему миру свои грандиозные ошибки, свои ереси. Сразу после заключения этих явлений они заключили с 13 октября 17 года началась так называемая по старому юлианскому календарю началась октябрьская большевистская революция. В новом календаре это будет, наверное, не помню, 7 ноября. То есть 3 недели после заключения Фатимы в Португалии дети пророчествовали во время этих явлений, что Россия начнется что-то злое из России, очень злое, очень ошибочное, какая-то ложь, какая-то чушь, какая-то ересь. Но, конечно, знаем уже какая. Тоталитаризм, коммунизм, большевизм, безбожный большевизм, сатанизм. И дети не могли разбираться ни в войне, Первой мировой, не могли разбираться тем более, что происходит в России. Они даже не знали, что такое Россия. Кроме Луции, никто из детей не разбирался, что Россия это... Не знал, что Россия это страна. Не знал, Луция также не знала, где она. Это второе пророчество. Третье пророчество касается исцелений. Дети просили о некоторых больных насчет их исцеления. Мария отвечала, и то, что отвечала Мария, сбывалось. То есть Мария говорила насчет некоторых людей, что если сделают то и то, на протяжении года она их исцелит. Ожидаю, что такое происходило, потому что если бы не произошло, но это было бы тогда ложное лжесвидетельство и лжепророчество, извиняюсь, и тогда в сомнение поставило бы вообще эти явления. То есть чудеса, которые происходили, особенно исцеления, подтверждают подлинность и реальность этих явлений. Следующий аргумент – это есть пророчество, касающееся последнего явления. Явление 13 октября 17 года. Мария, кажется, в августе, во время четвертого явления, 19, кажется, августа, это исключительно она не явилась 13 дня месяца, только 19 из-за масонских действий, противодействий масонской власти против детей, из-за арестования детей в местном аресте. Мария является 19 августа и говорит, что в заключении своих встреч она покажет и удостоверит слова детей, удостоверит их эти явления большим грандиозным чудом, которое будет фиксируемое толпой людей. Уже эта толпа увеличивалась с каждым месяцем, и 13 октября пришло, не помню, 60 или 80 тысяч путешественников пришло на место явлений, паломников. 80 тысяч. Не только людей верующих и религиозных, также людей враждебно настроенных против церкви, христианства, против этих явлений, скептических, также ученых, журналистов, политиков, масонов, атеистов. И все они, без исключения, а также другие, которые не пришли на место явлений, но которые находились в ряду, я не помню, ну, скажем, около 50 километров, 40-50 километров от места явлений, все люди видели большое, скажем, астрономическое чудо. To jest tak nazywany taniec, stranne движения słoneczne. Stranne łuczy słońca, to, że słońce powracało z wokół samego siebie, to, że kruciło, wiertiło, to, że biegało po niebie, to, że przybliżało się bystra k ziemi, uwieliczywało się i wadia tałpu w nie tylko izumlenie, no także w paniku, że to skoro prosta uniszczyć ziemię, a potem wracało na swoje miejsce, na swoje rozstanie przydadłuższe. I to nie była jakaś ta galucynacja, общественная галлюцинация только потому, что это также повлияло на природу, которая была, на природу Фатимы. Перед этим явлением шел большой дождь, ливень, и была буря, все были промокшие, земля была как болото, трава мокрая. После нескольких минут этого солнечного танца, этого солнечного чуда, все высохло, и земля, и трава, и одежда, промокшая раньше одежда, высохла на людях. Так что это не касалось лишь только их очей, их рецепторов, их психики, так, их сознания субъективного, но без исключения каждого человека. Это касалось также влажной одежды, мокрой земли, болота. То есть это чудо осушило все вокруг. Так что является чем-то объективным. Об этом также в прессе тогдашней португальской писали. Все, которые видели, обращались, каялись. Вот следующим также таким аргументом, которые пророчеством было то, что Мария пророчествовала, что скоро заберет двое среди трех детей к себе на небо. Действительно, год и два года после этого первым, кажется, был Франциск, который умер, вторая Жасинта. Они раньше, мы не слышим, чтобы они болели, но год после Фатимы и два года после Фатимы эти дети умерли и ушли. Согласно пророчеству Марии, что скоро их отсюда возьмет к себе на небо. Также сбылось пророчество, которое касалось Луции, о которой Мария говорила, что побудешь еще на земле, чтобы свидетельствовать про меня, обо мне, и чтобы также люди могли услышать про содержание этих пророчеств, их цель, то есть развитие культа и набожности к моему непорочному сердцу. Что избылось, потому что Луция умерла в очень уже таком преклонном возрасте как монахиня, и действительно всю свою жизнь она провела как монахиня, которая и свидетельствовала, и разговаривала, писала настолько, насколько церковь требовала про явления. Есть также другие еще знамения, но развитие этого места явлений, набожности, многочисленные обращения людей, также самих детей, святость их жизни, искреннее, подлинное и невероятно быстрое изменение их жизни, обращение, жесткость их покаяния и их умерщвление, их энтузиазм, а с другой стороны их тихость, кротость, смирение и послушание церкви. Все эти вещи показывали, что что-то происходит сверхъестественного, что это не можно объяснить какими-то плотскими, земными причинами, и что это также не могло быть что-то наигранное детьми, придуманное, навязанное детям через других людей. И я думаю, что еще есть много других аргументов, но хочу уверить вас особенно этим аргументом пророчеств, которые сбылись, которые совершились, и также аргументам всеобщего заметного чуда танца солнца 13 октября 1917 года. Сейчас начнем совершать такой анализ этих явлений. Начну говорить про первые явления, про ангелофании. Их было четыре, а в принципе даже можно посчитать, что было их почти пять, так скажем. Или лучше говорить четыре. Четыре ангелов, явления ангела, которые являлись проверкой и также подготовкой детей к настоящим и главным явлениям, которые должны были начаться два года спустя. Так что все начинается от ангела. Есть год 1915, это между апрелем и октябрем 1915 года. Так начинается первое явление ангельское. Сегодня имеем сотую годовщину 13 мая 1917 года. Начинается около полудня. В полдень начинается первое прекрасное явление Богородицы. Но в этой передаче нашей сегодняшней я хочу сосредоточиться на первых явлениях ангела.
Радио Мария презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. «Кава з капуцином».
Первое явление ангела произошло в 1915 году. Это происходило на Локко де Кабеко, на горе Кабеко, на которой девушки, то есть Тереза Матиас, Мария Роза Матиас, ее сестра, и Мария Юстина, из поселка, называемого Каза Вела, и Луция Дос Сантос, если не ошибаюсь, так, то есть наша позже сестра Луция. Эти три девушки пасли овец и начали молиться на розарию. Насколько мне известно, этот розарий они молились очень быстро, то есть называли только первые слова. То есть, например, «Радуйся, Мария», и сразу потом опять «Радуйся, Мария», и опять «Радуйся, Мария», и так 10 крат, потом «Отче наш», и опять 10 крат «Радуйся, Мария», так что несколько слов и уже следующая тайна совершена. Так что розарий у них продолжался не дольше, думаю, нежели около 2-3-5 минут. И вдруг они увидели странное явление. Это было где-то весной или летом, или ранней осенью, то есть между апрелем и октябрем 1915 года. И вдруг, когда вошли уже с овцами на пик этой горы, внизу находился такой сад, такой лес какой-то, там и оливные дерева, и дубы, и сосны. И около полудня они съели такой провизорический обед, наверное, какие-то простые бутерброды, и начали молиться на этом розарию. И когда начали молиться, увидели над деревьями, как бы в воздухе, такую статую, как будто, какую-то личность, которая ступала в воздухе, висела в воздухе. Она была белая, как снег, блестящая солнечными лучами, как будто прозрачная. Она двигалась медленно над деревьями, которые были у их стоп, там внизу, в долине. Не видно было рук ни ног. Эта белая личность как будто была окутанная белой простынью. То есть это не было так, но не можно было увидеть ног или рук. Эта личность ничего не сказала, ничего не сделала. Она демонстративно гуляла перед глазами девушек, и пока они молились. Когда они закончили молиться, эта личность сразу исчезла. Девушки, испуганные, спитали, что это такое? Она ответила: не знаю. Это еще, этот диалог был во время этого розария. Молились дальше. Когда закончили, все это исчезло. Все эти три девушки, кроме Люции, когда вернулись домой, они рассказали, начали болтать, начали говорить о происшедшем в своем поселке. И только Люция дос Сантос сберегла молчание. И странная вещь. Те девушки, которые разболтали, которые начали рассказывать об этом, они уже больше не увидели ни ангела, ни Матери Божией. Только Люция дос Сантос сберегла молчание, и только она удостоилась потом вместе со своими родственниками Франциском и Жасинтой, которые при первом явлении не были, только она удостоилась следующих явлений. Насчет этого явления первого, в одном из своих рассказов, уже который был написан в 2000-м, в ее свидетельстве, оформленном в 2002 году, она сказала, что этот ангел явился так, в декабре 2002 года. Она сказала, что этот ангел таким способом в безмолвии, только демонстративно двигаясь в воздухе над деревьями, явился им дважды. Это было два раза в разных днях на протяжении апреля-октября 15 года. Почему ангел не явился потом, не Матерь Божья, всем этим детишкам, которые разговаривали о нем, рассказывали о нем? потому что они не сберегли тайны, потому что они не вошли в суть этих явлений, на место этого, чтобы переживать, чтобы молиться, чтобы каяться, чтобы как-то войти в себя, они, оставаясь на поверхности этих событий, на поверхности этих событий, рассказывали про эти события. То есть сделали из этого шоу, сделали из этого ньюс, сделали из этого банал, поверхностное явление, сделали из этого себе славу. Это было тщеславие, это было что-то порожное, пустое. Единственная, которая сдала экзамен, это Люция дос Сантос. Только она вошла в себя, только она молилась. Так, и когда матерь ее спрашивала, слушай, говорят, что и ты там что-то видела, что-то такое видела. Ответила очень скромно и так минималистически, не знаю. И потом добавила, как будто ища слов для выражения этого, чего выразить до конца так и не смогла. Это выглядело так, как будто эта личность была омотана, окутана в простынь. Хотела сказать, что через это, что не могла увидеть ни ее лица, ни также не видела ни лица, ни глаз, ни очей, ни рук. Тогда мать закончила этот короткий разговор, это короткое интервью с Люцией словами, с таким жестом. Это детские дурости. Так что видим, что Люция, когда ее мать спрашивала, она отвечала, но отвечала минимум. Не хотела, в принципе, об этом говорить. Она хотела это нести в своей душе. Она хотела, как Мария, сберечь это в своем сердце. Она хотела переживать, молиться. Она хотела она хотела быть беременна этим, не указывая миру этого. Она хотела, чтобы это созревало в ней. Хотела нести это в своем сердце, в своем чреве, Люция. Видим в Люции с самого начала скромность, видим этот интровертизм. Это направление внутрь самой себя, это размышление в сердце, это молчание, которое станет характерным для, которое стало когда-то характерным для ее магистры, для ее учительницы Марии из Назарета. Вот, мне кажется, почему она сдала экзамен, которого остальные три девушки не сдали, и удостоилась следующих свиданий, следующих откровений, следующих явлений. Люция сказала в конце, что это, кажется, ей был ангел-хранитель. То есть она получила это как внутреннее такое глубокое убеждение, что это был ангел и что это был ангел-хранитель. Одной из них. Возможно, это был ее ангел-хранитель. Светлая, прозрачная, белая, чистая личность, которая двигается в воздухе, которая пришла из неба, потому что они увидели сначала какой-то как будто свет, то есть видно было, что он приходит из неба. Он был как не сошел из высоты и окунулся вниз и ступал потом над деревьями в воздухе. И хотел этих детей потянуть, хотел, чтобы они как-то были очарованы этим явлением. Он хотел их, чтобы они увлекались ним, чтобы они вошли в восторг. И так и было. Они после этого чувствовали присутствие Бога. Они чувствовали, что невидимый мир существует. Ангел двигался как будто луч, как будто туча белая, но в человеческом, с человеческими контурами, в человеческом как будто таком, в такой форме, в человеческой форме. Вот это первое явление ангела. Ангела-хранителя. Есть, существует другой мир. Существует что-то, кроме вашего поселка, кроме ваших родителей, кроме вашей родины, кроме вашей жизни, кроме ваших тел, кроме ваших овец, кроме вашей жизни, этой видимой здесь, в Фатиме, существует еще мир другой, из которого я прихожу. Этот мир заботится о вас. Я есть ангел-хранитель одной из вас. Я есть светлый, я есть чистый, я есть сверхъестественный, я хожу в воздухе, и этот мир второй красивее, покруче, интереснее вашего мира. Мне кажется, что это послание хотел передать ангел, и также хотел их пригласить к молчанию, к молитве, к обращению. И одна из четырех вошла в это, так как в притче Иисуса про сиятеля зерен, только четвертый вариант принес 300-кратный, 60-кратный и 30-кратный эффект, плод.
Радио Мария презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Як я сказав, це перше таке неточне, нечіткое явление без, в безмолвии ангела повторилось еще два раза. То есть вместе это было трижды, когда он приходил и проходил между, перед ними над деревьями, молча. Впечатляя их, конечно, но молча. И вопрос... Почему этот ангел, правда? Мне кажется, что кроме таких ангельско-благовещенских или ветхозаветных первых встреч, которые готовили нас к откровению Иисуса Христа через Деву Марию, здесь может быть также такое понимание апокалиптическое, потому что в апокалипсе, в откровении Иоанна Апостола есть роль ангелов, которых Бог не посылает в мир перед своим пришествием, и которые начинают эту историю закончения, заключения истории мира. То есть сначала идут ангелы, которые в трубы дуют, которые открывают первые там действия, катаклизмы, и которые идут перед Агнцем, которые идут перед Иисусом Христом, перед Христом, который приходит судить землю. Так что, кроме этого, что имеем здесь анонс, что начинается Новый Завет, начинается Евангелие, что мы есть приглашены через это благовествие ангельское войти и начать получать Евангелие снов и снов. Кроме того, здесь может быть апокалиптический также этот климат, что вот заключение мира, вот конец мира. Только что эти ангелы не приходят в таким способом ужасным, монументальным, великим и через катаклизмы, только приходят в поселок, приходят к детишкам. Этот ангел приходит очень нежно, но тем не менее приходит кто-то, кто анонсует пришествие неба, скоро придет она, а вместе с ней скоро придет он, придут они, придет Мария и придет Иисус Христос в силе Духа Святого. Из этих трех явлений девушки, эти три девушки, с которыми была Луция, они присутствовали, насколько так понимаю, только дважды. Когда было третье явление ангела, который ма учить, был с ней мальчик Хуан Марто, насколько помню, но который не видел ничего. И обычно в этих явлениях было так, что Луция сначала не замечала. Первыми, которые замечали ангела, были остальные девушки, которые говорили ей «посмотри». И она также тогда замечала этого ангела. Луция говорит, что эти первые три явления ангела, хотя впечатлили их, все-таки после нескольких месяцев впечатление начало и исчезать. И тогда входим в 1916 год. Ее двоюродные брат и сестра, Франциск и Жасинта Марто из ее поселка с Альюстрел получили от своих родителей, они были моложе ее, ей было, насколько помню, тогда 8 лет, Франциску 7, Жасинте, наверное, 5 лет, могу ошибаться, получили тогда согласие своих родителей, что смогут также пасти овец и решили вместе пасти этих овец и изменили на пастбищах своего дяди отдельно от других пастырей, чтобы не встречаться с другими детьми, только играться и быть вместе втроем. И это была весна 1916 года. Они пошли на эти пастбища в Казавела. Начал идти мелкий весенний теплый дождь, почти такой мелкий, как роса, которая опускается. И они вошли по склону горы вверх и нашли в одной скальной пещере убежище. И там подождали, аж дождь исчезнет. И помимо, что он уже не шел, и появилась красивая солнечная погода, они дальше прибывали в этой пещере, покушали, быстренько помолились 5 минут розарием, этим сокращенным вариантом розария детского, и начали играться камнями. И вдруг поднялся сильный ветер, который потряс деревьями, и они посмотрели вокруг, что происходит, потому что уже дождя не было, было солнце, была красивая солнечная погода, и в принципе этот ветер как-то не соответствовал этому этой погоде, и вдруг они увидели, что над этим лесом оливным с дубровой и соснами направляется в их сторону личность, которую она видела уже четвертый раз, Люция, а Жасинта и Франциск еще никогда этого ангела не видели, а я им ничего о нем не сказала, говорила в своих свидетельствах Люция. Это был... Он приближался. Он шел из востока. Был полон света, был полон чистоты, в белом цвете был белее снега, в форме юноши, 14-15-летнего юноши, весь прозрачный, более блестящий, прозрачный, нежели хрусталь, с такими солнечными лучами. Когда приближался, могли распознать его лицо. Был невероятно красивый. Когда подошел к ним, они шокированы и в таком восторге не могли высказать ни слова. Он приближился к ним и сказал: «Не бойтесь, я есть ангел мира. Молитесь со мной». Он встал на колени, склонился головой аж до земли, и они в таком порыве сверхъестественной какой-то силы, они также сделали то же, и повторяли слова, которые он произносил. Произносил вот такую молитву. «О мой Бог, верю в Тебя, прославляю Тебя, доверяю Тебе, люблю Тебя. Прошу, чтобы Ты простил тем, кто не верует, кто Тебя не прославляет, кто Тебя не любит и кто Тебе не доверяет». И этот ангел повторил эту молитву трижды, а после этого сказал так: «Так молитесь. Сердца Иисуса и Марии тщательно слушают голоса ваших прошений». Сердца Иисуса и Марии внимательно внимательно, тщательно слушают голоса ваших просьб. Ну и исчез. И после совершения этой молитвы он сначала поднялся, и когда уже стоял, сказал: «Так вы должны молиться. Сердца Иисуса и Марии внимательно слушают ваших просьб». И исчез тогда. Вот видим, приходит ангел мира. Видим, что он учит их молитвы. Видим, что он из молодой, полон силы, полон чистоты, полон святости, полон красоты. Видим, что он несет новую жизнь, он несет красоту, он несет свежесть, он несет любовь, он несет благородность, он несет молитву, он несет суть, он несет философию, он несет мир, он несет счастье, радость. И он несет набожность, он несет молитву, он встает на колени, они вместе с ним, он склоняется до земли, они вместе с ним, в полнейшем униженні, послушанні, кротості перед Богом, і говорять цю молитву, яку Он учить їх, цю молитву, молитва теоцентрична, молитва, в якій означала, вони ісповідують любов, вони ісповідують віру, вони ісповідують надіжду, віра, надіжда, любов. А потом они каятся, они ходатайствуют о грешниках и делают это перед сердцем Иисуса и Марии с верой, с верой в то, о чем свидетельствует ангел. Слушайте, дети, сердце Иисуса есть здесь, сердце Марии есть здесь. Они очень внимательно, очень тщательно слушают голосу ваших просьб. Смотрят внимательно на качественность, на качество вашей мольбы. Атмосфера после этой первой встречи, в которой наступило, может, не разговор, но наступило слово. Они услышали слово ангела. Атмосфера была сверхъестественная. Так что дети почти не осознавали своего существования. Они дальше оставались в той же самой позе, на коленях. Присутствие Бога ощущали так сильно и глубоко, что даже не хотелось и не осмелились общаться друг с другом. Еще на следующий день они ощущали, что их души захвачены этой атмосферой, которая очень медленно в следующих днях уступала, медленно исчезала. Ни одно из них не хотело об этом говорить. Все были потянуты внутрь себя, чтобы переживать это, чтобы переживать в своем сердце то, что произошло. В следующей передаче я попытаюсь рассказать про следующее явление ангела. Их будут еще два очень значительные. И надеюсь, что уже в следующей, через неделю, передаче я смогу начать рассказывать вам про первое явление Богородицы. До встречи. Приходите на наши встречи в каждую субботу. С Богом, с Иисусом и с Марией, и с ангелом-хранителем, и с ангелом мира.